А мы что-то там сидели на парах, по приколу торговали. А кто-то говорит, да, биткоин — это цифровое золото, оставьте его в покое. Знаете, 5 минут предлагают тебе уже быть их адвайзером, предлагают там на 500 000 локаций их токенов. Да, криптоэнтузиасты — не то слово. А сейчас, кстати, отличное время приходить к нам, мы к вам не лезем. А вы нас, собственно, тоже, пожалуйста, не трогайте. Приход большего количества, наверное, женской аудитории в крипту. Ну, там уже другой разговор будет. Слушай, самое сложное было внутри убедить там всех членов нашей команды, что нам это нужно делать. Там, никогда не вкладывать больше денег, чем ты это можешь себе позволить потерять.
Сквозь звон цифровых монет различимо слышно имя нашего сегодняшнего гостя. Глава биржи COMEX на российском и СНГ рынке Антон Торопцев. COMEX прогремел оглушительным взрывом в новостных лентах в сентябре 2023 года после покупки доли покидающего Россию Binance. 500 000 пользователей ведомы твердой рукой Антона к статусу крупнейшей торговой платформы на российском рынке.
Антон, добро пожаловать обратно в Москву. Я знаю, что ты достаточно продолжительное время прожил в Дубае, в такой в крипто-столице. Так сказать, многие криптоэнтузиасты там находятся, находились, продолжают быть в процессе переезда вечного. Как тебе, для тебя прошло это время, во-первых, сколько ты там был, и как тебе Дубай для жизни?
Да, криптоэнтузиасты — не то слово. Слушай, я там был, получается, практически 1.5 года. А, в целом нормально, но я там провел лето. Лето, конечно, тяжело, потому что там в плюс 50 у нас собака. С собакой ты выходишь, она прошла 5 минут, такая, ну, наверное, мне больше гулять не нужно. Вот. А так, такой ранней весной, осенью, зимой отлично, как вот Москва в мае, кайф. Но на контрасте хочу сказать тебе, что, конечно, без елок, без деревьев жить тяжело.
Да. Ну, а в плане людей, то есть насколько там, знаешь, многие думают о том, что там одни скамщики живут и темщики живут, которые пытаются друг другу что-то продать, есть ли такая действительно штука, и насколько действительно полезных людей в криптоиндустрии ты повстречал?
Слушай, ну, скамщики и темщики там однозначно есть, и есть в достаточном количестве, да, то есть так ты приходишь на какие-нибудь встречи, тусовки, вот эти там же постоянно криптовая движуха, вот, и там, конечно, попадается много людей, которые там, зная тебя 5 минут, предлагают тебе уже быть их адвайзером, предлагают там на 500 000 локаций их токенов и прочего, но в целом, если, конечно, поискать, поразобраться, то есть и качественные люди с хорошими проектами, кто реально старается что-то сделать, а ты с ними общаешься, ты понимаешь, что они там не пытаются кого-то заскамить, не знают, как это рынок устроен, и с ними что-то можно делать совместно. А, то есть, да, в целом, наверное, таких людей меньше, чем темщиков и скамеров, но если поискать, найти можно.
Мы с тобой, для многие могут не знать, мы с тобой проработали в Binance, ты занимался маркетингом, а сейчас перешел в COMEX, новую платформу, которая, так сказать, занимает место Binance на территории СНГ, на территории Российской Федерации. Да? COMEX была продана, собственно говоря, российская часть бизнеса Binance, потому что было давление, да, американских регуляторов и так далее. Вот как ты считаешь, каковы шансы у COMEX все-таки действительно там львиную долю того объема, который был у Binance, забрать, и какие сложности стоят для того, чтобы это сделать?
Да, это хороший вопрос. Ну, наверное, львиную долю объема забрать будет очень сложно, потому что так или иначе пользователи вольны выбирать, да, куда они пойдут, на COMEX, на MyBit, на KEX, неважно, на любую биржу. Естественно, сейчас COMEX как начинающая платформа, она, наверное, еще не может удовлетворить абсолютно всех потребностей, всех видов юзеров. Это, думаю, всем понятно, да, ты запускаешь биржу, ты не можешь ее бесконечно допиливать, тебе нужно запуститься в формате того или иного MVP и дальше уже там добавлять функционал, добавлять фичи и так далее. Вот, поэтому сейчас, наверное, основной челлендж – это ликвидность. Да, потому что как бы это проблема курицы и яйца. С одной стороны, там разные поставщики ликвидности, маркетмейкеры, те говорят, что там у вас мало тейкеров, а там нам негде работать, условно, да, нет рынка. С другой стороны, приходят тейкеры, смотрят, что там стакан какой-то полупустой, может быть, им не очень интересно. Вот, но хорошая новость в том, что мы там видим стабильный рост объема, чуть ли не двукратно от месяца к месяцу, особенно вот сейчас в январе, когда все отрастало.
Это и объема торгов?
Это объем торгов, да, в основном. То есть,
а в юзерах как?
В юзерах все довольно стабильно, да, то есть это, я думаю, обусловлено тем, что все-таки приток органический, да, как мы знаем, там Binance еще не анонсировал какого-то повального офбординга там пользователей из России, да, поэтому все, кто приходит сейчас к нам, они приходят по большей части добровольно, они приходят либо там связывая аккаунты с .com, с Binance, либо извне, да, потому что все равно там инфлюенсеры так или иначе работают, продвигают, там пиар работает, продвигает. Вот, поэтому приток юзеров сейчас стабильный, да, но, наверное, когда Binance ускорит процесс офбординга, мы там ожидаем повышения объема. Да.
Как P2P себя на комиксе чувствует?
Отлично, причем P2P себя чувствовал хорошо с, чуть ли не с самого первого дня, потому что нам прилетела куча заявок на мерчантов, да, у нас сейчас там порядка больше 300 мерчантов. Более того, мы, кстати, практически эксклюзив, можно сказать. Не знаю, когда выйдет выпуск, да, но там на следующей неделе мы откроем уже возможность открывать объявления для всех пользователей. Да, то есть сейчас у нас ликвидность на P2P.
В начале февраля будет возможность открывать для всех пользователей?
Ну, я думаю, что в конце января, до того, как там это все отомрет на Binance, да, опять же, чтобы там все могли сразу перетянуться и начать торговать кому надо.
Ну, для вас P2P — это способ заработка все-таки? Это в меньшей степени больше способ онбординга людей, и больше заработок берут себе мерчанты, которые являются контрагентами.
Смотри, ну, P2P — это вообще не способ заработка, я бы сказал так. Почему? Потому что, ну, комиссии у нас там нулевые, а вводить мы их пока что не планируем. Да, то есть это скорее способ привлечения дополнительного объема пользователей, то есть можно расценить какой своего рода маркетинговый тул. Вот, и, ну, естественно, открытый рынок для торговли.
Угу. А какое количество людей пользуется именно фиатным способом пополнения, так называемым P2P-эквайрингом, когда ты можешь завести сейчас на комикс деньги при помощи карточки, ну, фактически под капотом, я так понимаю, что P2P лежит, потому что тебе дается номер...
Ну, своего рода, да.
Это популярная история или нет?
Слушай, это довольно популярная история, наверное, цифры я тебе не назову, но там, если смотреть относительно P2P-маркетплейса рынка, да, то, наверное, у нас соотношение примерно такое же, как было на Binance, да, вот, когда я работал. То есть, я думаю, ты тоже знаком с цифрами, что там где-то, может быть, 1 к 10. Это было такое органическое распределение между фиатом классическим и P2P-маркетплейсом. Вот у нас картина примерно схожая.
А по пользователям? То есть сейчас основным источником трафика является объявление, грубо говоря, на Binance, плюс люди... с точки зрения пиара слышали о том, что Binance ушел с рынка или уходит с рынка.
Да,
и я так понимаю, что шаг за шагом будет продолжаться отключение разного рода функций. Вот когда полный переход, невозможность россиянам торговать на Binance случится, знаешь ли ты, когда вы надеетесь, так сказать, основную долю пользователя себе получить? Потому что я слышал и знаю, что до сих пор люди торгуют на Binance из России, потому что у них это не запрещено. Все-таки там Binance нравится людям тем, что у них там большая все равно ликвидность, несмотря на падающие некоторые метрики с точки зрения торговых объемов, да, в целом.
Ну, но они все еще, да, все еще огромные. Смотри, ну, точные даты я тебе не скажу, да, то есть когда мы, там был этот анонс, да, когда мы запустили, собственно, нашу платформу, информация, которая была, что весь переход займет около года. Ну, сейчас она не изменилась, да, прошло уже сколько там, 5 месяцев, получается. Я вот думаю, что полгода еще точно есть. Более того, как бы здесь же есть разные интересы. С одной стороны, мы хотим как можно раньше получить как можно больше пользователей себе по понятным причинам, да, а с другой стороны, Binance пока что не очень охотно хочет с этими пользователями расставаться, вот, поэтому я думаю, что переход будет супер плавный, не будет такого, что там в один день скажут, все, там, завтра все офбордятся, как был вот этот апокалипсис в медиа в конце, по-моему, прошлого года, да, что типа якобы там на следующий день всех перестанут обслуживать, нет, такого не будет, я думаю, ты правильно говоришь, что постепенно какие-то функции будут закрываться, то есть там же это, если подумать, это невероятно сложный процесс. То есть у кого-то деньги в стейкинге, а у кого-то там какие-то поступления с майнингового пула, у кого-то открытые там фьючерсные позиции, которые могут быть убыточными, неубыточными, да, то есть. И это очень сенситив. И, естественно, задача не так, чтобы все зарубить на корню, и неважно какой ценой, просто отправить пользователя куда-то и забить на них. Вот. Важно сделать все постепенно, наиболее экологично, скажем так, для всех. Вот. Поэтому все будет плавно, но деталей пока что у нас самих нет.
То есть, условно говоря, это может быть конец лета или начало осени.
Я думаю, что да, да, это будет где-то август-сентябрь, наверное, ну, когда уже всех. Скорее всего, знаешь, они будут, как это, наверное, было в Binance с разными продуктами, которые запускались или закрывались, да, какими-то партиями там пользователи будут потихоньку офбордить. А, вот, что, собственно, произошло, когда это было в... декабре, да, наверное, да, когда-то РБК писала, что все закрывается. По факту там была очень небольшая партия пользователей тестовая, да, чтобы отправить к нам и посмотреть там конверсию, как у нас работает эта связка аккаунтов, прочее, прочее.
Это ты придумал?
Нет.
Отправить тестовое сообщение?
Нет, к сожалению, не я. Но как маркетинговый ход сработал отлично, к нам очень много сразу людей пришло моментально в тот же день.
Скажи, а с точки зрения вот маркетинга еще, какие каналы вы сейчас используете? Mm-hmm. То есть есть ли там инфлюенс-маркетинг, прямая реклама, там контент и так далее? Что действительно работает на прием новых пользователей? Кроме источника Binance, который обязан по контракту, я так понимаю, с вами передать вам аудиторию.
Смотри, ну так как у нас есть как бы основной источник — это Binance, да, мы пока что другие каналы не сильно вкладываемся. Да, то есть у нас, ну, естественно, мы работаем с разного рода там инфлюенсерами криптовыми.
Я в декабре заметил, был на мероприятии красный Мустанг с логотипом Комикс.
Да, да, вот с криптоном у нас было отличное партнерство в рамках их новогоднего ивента. Да, то есть мы в целом остались довольны. Возможно, именно пока количество участников было там не так много, как хотелось бы, но с точки зрения именно их качества, да, объемов, которые мы получили, там, выполнение различных метрик, там все было супер. Вот, и мне кажется, медийно тоже был прикольный проект, яркий, заметный. Вот, поэтому мы, да, супер довольны. Вот такого рода партнерства мы сейчас тоже ищем. Вот, плюс, естественно, работа с всеми криптовыми инфлюенсерами. Да, сейчас, кстати, отличное время приходить к нам, потому что мы там даем очень хорошие условия. Я думаю, что там через пару-тройку месяцев мы уже будем более консервативны в предложении.
Условия в плане вот ребейтов, в плане комиссии.
В плане ребейтов, да, да, да. То есть...
А какие ты можешь озвучить? Или индивидуально?
Слушай, это, конечно, все индивидуально, но там самым большим мы можем давать до 70% на споты, на фьючи. Угу. Думаю, мало кто сейчас на самом деле такое удает.
Это одноуровневая реферальная программа сейчас.
Да, да, да. Насчет многоуровневой реферальной программы мы работаем, но нам там требуется время просто доработать продукт. Но в целом у нас это тоже есть в планах. Мне кажется, это такая интересная история, которая есть тоже на ряде других бирж. И она как раз позволяет, плюс мы там уже продумали механику, которая там позволяет тебе, неважно, какой это будет уровень реферала, но ты там всегда зарабатываешь свою дельту, которую ты заложил на следующий уровень.
Угу.
То есть такая справедливая немножко система.
Сколько сейчас на комиксе регистрации всего и какое количество людей, которые там достаточно активны?
Регистрации всего, ну, сейчас уже подходит к 500 000. То есть там, я думаю, уже вот буквально с недели на неделю там мы этот майлстоун преодолеем. Активно торгует, ну, ежемесячно, мне кажется, порядка там 50 тысяч.
Угу.
МАО. Викли,
угу.
Там, ну, в районе двадцатки.
А среди них какие самые популярные продукты?
Тут зависит, как мы оцениваем.
Давай вообще просто, может быть, расскажем, какие продукты на комиксе есть, потому что, ну, многие биржи чем-то похожи, там, если сравнивать там тех конкурентов, которые на рынке присутствуют, да, у некоторых есть уникальные какие-то вещи. Давай тогда с продуктов вообще, в принципе, комикса начнем. То есть что есть? Есть спот.
Да, смотри, ну, как я уже говорил, мы биржа молодая, да, продуктов у нас не так много, но...
Может быть, планы какие-то есть или какой-то...
Мы сконцентрировались, собственно, на торговом ядре, очевидно, да, нам нужно, так как мы в первую очередь биржа, да, нам нужно оптимизировать наш торговый продукт. То есть сейчас у нас есть спот фьючерсы, такой продукт Simple Futures, это нечто уникальное, наверное, даже для нашей биржи, вот что
давай
тоже заходит.
Что это такое?
Давай сейчас закончу про продукты, соответственно. Давай. Ну, вот, P2P Marketplace, который мы упомянули, и, собственно, фиатный канал, пока только рублевый. Дальше, в принципе, у нас есть варианты, как эту историю масштабировать и на другие валюты, если будет спрос на наших пользователей. Вот. Относительно Simple Futures, что это такое, да? То есть это индекс цен актива с различных там крупнейших бирж, то есть мы там квотируем, по-моему, 10 или 15 бирж, вот, и выводим график средней цены там, со всех этих бирж в момент времени. Вот, соответственно, Simple Futures позволяет тебе открывать позицию только тейкер-ордером, то есть ты не можешь поставить лимитный ордер. Вот, и при этом там...
Лонг или шорт?
Да, лонг или шорт. Плечо варьируется от 10 до 500 на биткоине, но там на большинстве альтов максимум 100. Вот, и, соответственно, комиссия за открытие или закрытие позиции у тебя там 0,02%. 0,02%, что эквивалентно, на самом деле, на классических фьючерсах VIP-4 уровню для тейкера. То есть это... Довольно низкая комиссия, скажем так. Вот, поэтому, собственно, и называется Simple Futures, да, потому что у тебя здесь очень простой порог входа, да, ты не тратишь много денег на комиссию, ты можешь открыть там, если вдруг хочешь, с большим плечом, чего я, конечно, никому не рекомендую, потому что, да, крипта — это суперволатильный актив и там супер рискованно работать с большим плечом. Вот, но, конечно, бывают всякие случаи, разные энтузиасты, трейдеры, кому это интересно.
Скажи, вот ты возглавляешь комикс по СНГ, В целом вы сейчас фокусируетесь на чем-то еще, кроме России?
Да, смотри, сейчас у нас, соответственно, российский рынок, очевидно, да, понятно, да, за него отвечаю я. Также у нас есть региональный менеджер в Южной Корее. В Южной Корее мы сейчас развиваемся в основном на уровне местных KOL-ов, которые там находятся. Да, и плюс это Юго-Восточная Азия, там у нас тоже есть локальная команда, это Малайзия, Филиппины. Вот. Ну и в целом сейчас дальше будем планировать экспансию в этом регионе. Uh-huh. Если говорить о каких-то планах на будущее, то здесь я думаю, что мы можем зайти еще в Латинскую Америку. Угу. Но пока еще мы там не нашли подходящего человека.
А да? именно в СНГ, вот ты будешь смотреть на, там, я не знаю, на Казахстан, на Узбекистан, на другие страны, или все-таки там, ну, львиная доля в России, поэтому сначала нужно завоевать ее, и потом уже смотреть по странам?
Слушай, я думаю, что все-таки вот второй, наверное, второй пункт, который ты упомянул, да, наверное, надо закрепиться в первую очередь в России, потому что это рынок самый большой из СНГ, да, сильно больше даже, чем все вместе взятые. Поэтому пока так, а дальше посмотрим. Плюс еще, да, где-то есть регулирование в других СНГ странах, где-то его нет, где-то оно плавающее, скажем так. Вот, поэтому, наверное, это такой вторичный приоритет.
Все хотят приложения, часто спрашивают про приложение для iOS. Я знаю, что у вас есть, оно доступно для Android, несмотря на то, что Android большую львиную долю рынка занимает в целом, как бы среди телефонов, да, вендоров, которые выпускают программное обеспечение, я имею в виду. Тем не менее, что сейчас, почему приложения пока нет, и будет ли оно вообще?
Приложение точно будет. Сказать конкретно пока сложно, да, но у нас сначала были там заминки с разработкой, да, потому что там перенабрали ресурсы, потому что знали, что с iOS еще там с их модерацией бывают проблемы, это занимает много времени, вот, но естественно, там, всем оно нужно, естественно, там, я как мог со своей стороны тоже пушил нашу команду разработки там все ускорить, вот, и в целом приложение сейчас готово, да, сейчас проблема в другом. Проблема в политике модерации Apple относительно всех криптоприложений. Очень сложно туда попасть изначально, но когда ты попал...
Требования вообще...
Да слушай, там у них странные требования. Там они, если у тебя разрешено торговать, владеть криптовалютой внутри приложения, ты должен предоставить им лицензию. Если в стране нет лицензии, да, вот возьмем Россию, да, у нас нет регулирования, так как крипта в серой зоне, они все равно ее бросят. И они будут тебя просить ее, пока ты там каждому сотруднику их модерации не докажешь, что это неприменимо к стране, в которую ты хочешь попасть.
Это такой длинный процесс с ними переписок, да, объяснение, да, что здесь регулирование.
Предоставление legal opinion'ов, прочие истории.
И... А они не хотели вообще сами legal opinion дать, что если ты из России, например, должен никакого лицензирования нет, и на основании чего они просят?
Им все равно, знаешь, у них как бы лавка их, поэтому они делают, что хотят. Вот. Раньше было проще, да, но сейчас так. Более того, там самое интересное, что если ты вот в какую-то страну зашел, первичное предложение залистил свое, да, доказал там всем, что лицензия не нужна, или, может быть, она у тебя есть конкретно в этой стране, то дальше ты уже можешь спокойно в любую другую страну оплавиться, они тебя автоматически опровят, даже не проверяют это потом, неважно, какое там регулирование. Но да, когда там выкатываешь новый билд, они тебя могут снова спросить это.
В общем, вы в такой в бюрократической тягомотине пока, то есть приложение готово, оно есть в песочнице Apple, просто вы ждете, когда вот эти переговоры завершатся успехом.
Да, да, то есть у нас даже были мысли, что если это займет слишком много времени, просто дать доступ к...
тест-флайту?
Да, тест-флайту версии.
Угу. Ну, тоже как вариант. Слушай, ты в Binance, когда мы, по крайней мере, вместе с тобой работали, ты до этого с Глебом работал, потом мы вместе с тобой работали, занимался преимущественно маркетингом, да, хотел бы там немножко больше уже к тебе перейти, не только про комикс говорить. А сейчас ты там General Manager, как у тебя изменились лайфстайл, во-первых, твой, насколько ты стал более занят, и я знаю, что и в Binance у всех сотрудников, в принципе, достаточно все было очень так плотно по времени, и там выходные, и в любое там время дня и ночи, поскольку биржа живет круглосуточно, необходимо было быть как-то на связи и что-то решать. Как изменилась эта история, и в плане обязанностей, что тебе лично сейчас нравится или, наоборот, не нравится, или там есть точки для роста твоего персонального, профессионального, mm-hmm. что бы тебе хотел делать лучше на новой позиции, на новой должности?
Да, слушай, ну сейчас это, наверное, больше... Ну вот если смотреть с учетом того, что изменилось, да, понятно, что раньше Я занимался маркетингом, и там мои основные KPI задачи стояли в том, чтобы там реализовывать какие-то компании, привлекать пользователей и, ну, соответственно, делать это больше самому руками. Вот. Сейчас, конечно, скоп задач гораздо шире, ну, соответственно, ответственность тоже гораздо выше, да, и в основном это все же про менеджмент, про решение каких-то там пожаров, локальных проблем. Я думаю, ты с этим прекрасно знаком, да. То есть сейчас я занимаюсь тем, чтобы там оптимизировать максимально работу нашего саппорта, потому что там постоянно возникают какие-то трудности с тем, как они работают. Ты на это смотришь со стороны, смотришь там, что пишут пользователи, жалуются. Ты понимаешь, что там явно есть какая-то точка роста, да, которую там, ты можешь, приложив небольшое количество усилий, там, кардинально изменить вообще весь user experience работы с твоим саппортом. Вот, то есть такие задачи, там, все, что касается менеджмента фиата, стратегии выстраивания, там, маркетинга, коммуникации и прочего. То есть здесь, естественно, больше работы с людьми, да, и выстраивание общего там лайнапа того, что происходит на разных уровнях биржи.
А сколько людей сейчас на Комикс работают?
Слушай, ну если всего в сумме, да, все команды, то порядка 100 человек, включая там техническую команду и там различные региональные бизнесовые команды.
А какие юниты вообще есть? То есть есть вот техническая команда, которая занимается разработкой, продуктами и всем остальным, да?
Да.
Кто еще есть?
Соответственно, ну, есть вся бизнесовая команда, да, которая там делится тоже на риск, комплайенс, маркетинг, комьюнити, саппорт и, ну, непосредственно там менеджмент, да. Как-то так. Если брать локально команду СНГшную, то, наверное, сейчас порядка 15 человек, включая саппорт русскоязычный.
Но вот на такое количество, ну, то есть, окей, то есть это суппорт, это маркетинг.
Это, ну, VIP, это там отдельно возьмем какие-то продуктовые направления, типа P2P Fiat, да, там тоже за это отвечают отдельные люди. Вот, и, соответственно, какой-то general... Там,
General Management.
General Management, да.
Хорошо. Знаешь, один из самых частых вопросов у меня, по крайней мере, в личке, типа, Binance ушел или уходит, как выбрать сейчас площадку? Я говорю, ну, ребят, как-то диверсифицируйтесь, да, вот есть Комикс, есть BitGet, есть Bybit, есть OKEX и там и так далее. Ну, большое количество площадок, которые вроде как имеют какой-то определенный фундамент доверия.
Да.
Но у всех практически этих площадок, ну, они достаточно похожи друг на друга. Как ты можешь объяснить юзерам, почему Комикс is a place to be? Да, почему нужно идти именно туда? Чем Комикс может быть лучше, там, Байбита или Окекса, или других площадок, которые на территории России, по крайней мере, активно развиваются?
Да. Слушай, здесь я бы смотрел, наверное, на рынок долгосрочно. Да, то есть, если смотреть здесь сейчас, естественно, есть там площадки с более привлекательной ликвидностью, с большим количеством продуктов и там, всего прочего. Но там, если смотреть более долгосрочно, ну, естественно, там мы как биржа тоже наберем там нужную ликвидность, да, выпустим новые продукты, это не такая большая проблема. Вопрос в том, кто решит действительно долго остаться на этом рынке и как надолго, и какие продукты там будут для местных пользователей, если они там останутся. Если посмотреть пример Окекса, да, они уже убрали рубль полностью с P2P маркетплейса. Запретят ли они торговать российским пользователям на бирже? Ну, конечно, неизвестно, да, никто не может сказать. Но если прецедент есть с рублем на P2P, возможно, будет что-то еще. Да, можно предположить. Если посмотреть на Bybit, там какие-то расследования вроде как со стороны штатов тоже в их сторону уже идут. И, конечно, регуляторные давление на все там крупнейшие глобальные биржи будет усиливаться, особенно если у них есть там, как у Байбита, какая-то сингапурская лицензия, да, представительство в различных подобных странах. Вот, поэтому кто-то, возможно, сможет этого избежать, кто-то не сможет. Там, для Байбита, я знаю, что российский рынок для Байбита очень большой. Вот, и, возможно, они...
Ну, там... первый, да, по-моему.
Да, да, ну, основной. Собственно, да, даже на Binance российский рынок был там топ-3. Вот. Но, как бы, Binance избежать этой ситуации, как мы знаем, к сожалению, не смог. Сможет ли Байбит? У меня ответа нет.
Ты аккуратно намекаешь, что с Комиксом такая ситуация менее вероятна, чем, например, потенциально с большими площадками, мощными. Это может быть, опять-таки, там тот же Bybit, есть определенные против них расследования или вопросы, по крайней мере, там американских регуляторов и так далее. Как пользователю быть уверенным в том, что с Комиксом это не произойдет? Потому что все мы знаем, и мы там за эфиром немножко поговорили, один из самых распространенных вопросов, а какая все-таки там связь, какая сделка, кто там бенефициар и так далее. Не будем этот вопрос там заострять на нем внимание. Но как пользователю быть уверенным в том, что все-таки вы... К вам это в меньшей степени относится. Риск того, что какой-нибудь дядя Сэм, да, или европеец придет к вам и погрозит пальчиком.
Смотри, но здесь мы выбрали очень простую политику, да, мы абсолютно не лезем там на какие-то европейские рынки или рынки США, то есть у нас прямо написано там, в нашем TNC, что мы не работаем там с гражданами Евросоюза, а с гражданами США. Соответственно, там получать лицензии в этих странах мы не планируем, и с их регуляторами мы тоже там никак взаимодействовать не планируем. То есть здесь мы решили минимизировать какой-то риск возможных, я не знаю, санкций или какого-то давления таким образом, что там мы к вам не лезем, а вы нас, собственно, тоже, пожалуйста, не трогайте по возможности, да. А плюс, ну, нам до Байбита объективно там или до Акекса по объемам далеко, да. Понятно, что в первую очередь всегда под прицел попадают крупнейшие игроки на рынке. А, собственно, почему, я думаю, первым пришли к Binance, потому что у Binance было там 60% объема всей крипты вообще в мире. Вот, естественно, нужно первыми прижать самых больших и отжать часть их бизнеса. Вот, соответственно, ну, логично предположить, что дальше логика будет такая же, да, пойдут к следующему по размеру. Вот. И там, в этом плане мы тоже дополнительно, я думаю, безопасность, потому что мы там, не сильно кому-то нужны там, с нашим масштабом текущим.
Угу. Ну, когда большими станут, уже будет, станете...
Ну, быть, там уже другой разговор будет, слышать.
Другой разговор и другой вопрос. Хорошо, ты в высшей школе, закончил высшую школу бизнеса МГУ.
Да.
Почему в МГУ пошел? И как тебе вообще уровень образования? МГУ в целом славится своими там математическими факультетами, да, там мехматами всякими, да, то есть такими вот фундаментальными. Это достаточно там новое для МГУ в рамках возраста МГУ была история. Там, что из этого получилось?
Слушай, это...
И что из этого получил?
Да, это был довольно интересный опыт, я скажу так. То есть я там, причем, закончил не только бакалавр, но и магистратуру. Магистратуру в направлении менеджмент IT. Это было там, чуть немножко другое направление, но плюс-минус в рамках того же, что нам преподавали в бакалавриате. А, наверное, из того, что я получил, ну, там, конечно, какие-то скиллы относительно там менеджмента корпоративного управления, там, различных направлений, да, маркетинга и бизнеса, это да, но я думаю, что в первую очередь все-таки это больше какие-то связи, знакомства, друзья хорошие. А, и там универ всегда вспоминается как такое беззаботное время веселья и возможностей, скажем так.
Самая главная проблема была, кому пойти в гости или куда, или в какой клуб ночной, или...
Да, да, или кальянную на универе съездить, да. на парах. Вот, то есть это было что-то такое, но в целом образование было довольно интересно в том плане, что это, ты правильно сказал, что современное направление для МГУ в целом, да, то есть у нас там современное новое здание было, декан был Виханский Олег Самуилович, не знаю, знаешь ты его или нет. Вот, и универ реально старался привозить классных преподов там с Европы, со Штатов, то есть нам приезжали и там читали какие-то лекции передовые специалисты там, в своих областях корпоративного управления, чего-то еще. Это было реально интересно.
А как ты считаешь вообще российский уровень образования? Вот что делать с образованием? Он хороший? Что нужно улучшить для того, чтобы он был хороший? И вообще, как ты на образование сегодня смотришь? Образование, кажется, немножко видоизменяется, и люди видоизменяются в том смысле, что за одну жизнь они проживают там 5-10 профессий, в то время, как, условно говоря, там в возрасте там, наших родителей, ну или моих, по крайней мере, точно знаешь, там, ты швея на всю жизнь, там, или ты там математик, или ты там экономист, или бухгалтер. Да.
Вот, мама.
Да.
Вот, это, слушай, интересный, хороший вопрос. Мне, наверное, сложно сравнить, потому что западного образования какого-то у меня там... Ну, возможно, да, форма ВШБ была частично, да, по западной модели.
Ты прожил в Дубае? Сколько ты прожил?
Ну, полтора года полтора прожил. Года,
да, как-то посмотрел, где с разными, наверное...
Да, да, да. Ну, вот знаешь, я пообщался вот относительно, например, школьного образования. Там все в восторге, особенно те, кто переехали из России. В том плане, что там школа — это такой кампус, куда ты приводишь там ребенка на весь день, с ним занимаются, учатся. То есть это не только уроки, но это какие-то там еще дополнительные занятия, что-то еще. И при этом ты еще параллельно понимаешь, что, учитывая, что это там Дубай, Эмираты, это супербезопасно, ты не переживаешь, что с твоим ребенком что-то случится там вообще. Вот. Плюс там, наверное, нет какой-то такой супер вот этой левой либеральной повестки, которая есть сейчас в Европе, в Штатах, и ты не знаешь вообще, что там у тебя происходит в школе с ребенком. Я думаю, тебе эта тема актуальна.
Да, 100%.
Вот. И, наверное, мне бы своих детей в такую школу отдавать не хотелось. Вот.
В американскую, европейскую.
Да, да, да. Я думаю, в этом плане у нас все еще более-менее хорошо. Относительно того, как сменяется жизнь, да, здесь, мне кажется, можно было бы попробовать какие-то экспериментальные форматы обучения. Знаешь, основа у нас бакалавр учит 4 года. Может быть, стоит пробовать уместить это в 2 года и совмещать с какой-то практикой. То есть вот как у меня было с магистратурой. Я магистратуру прошел сразу после бакалавра. И на самом деле очень сильно пожалел, потому что, ну, это не то чтобы время впустую, но было бы гораздо более полезно, если бы я сначала пошел куда-то работать и дальше уже под эту работу себе подобрал какую-то более профильную магистратуру, которую я мог бы совмещать, и у тебя получится такая синергия, да, то есть ты делаешь какие-то там проекты в рамках магистратуры и совмещаешь их с какими-то рабочими задачами. Вот. И я думаю, это дает гораздо больше value. Возможно, стоит такую модель внедрять раньше просто.
Угу. Ну, то есть дать возможность быть более эффективным с точки зрения выбора конкретных предметов, которые ты изучаешь,
например,
в УЗИ, да. Там и так далее.
Да, то есть у нас в УЗИ тоже были предметы по выбору, очевидно, да, но там некоторые были обязательные, которые просто не тратили.
Не нужны.
Да.
Хорошо. Ты знаешь, вот ты после вуза работал все-таки в финансовых учреждениях, но не криптовых. Да. Но у меня такой вопрос к тебе. Ты помнишь ли свою первую покупку битка или, ну, наверное, битка, поскольку тогда еще
стейблов
не было.
Ну,
при каких обстоятельствах это примерно произошло? Вот. Ну, или когда, по крайней мере, ты начал крипту уже владеть ей?
Да. Слушай, мне кажется, это было... Во времена универа, это год, ну, наверное, какой там, 14-й, вот где-то тогда. Тогда еще были ВЕКС.
Да,
и был,
БТЦЕ.
БТЦЕ, и была какая-то американская, по-моему, биржа на
Полоникс.
Б. Нет, на Б.
Битфайнекс.
Битфайнекс потом, неважно.
Да.
Ну, вот, короче, вот эти только первые биржи появлялись такими, знаешь, простецкими интерфейсами с чатиком каким-то сбоку.
Со службой поддержки, которая через 3 недели отвечает на твой запрос.
Если она есть.
Да.
Если она есть, вот.
Если продвинутая.
Да-да. И тогда мы что-то там сидели на парах, по приколу торговали, но никто это, конечно, серьезно не воспринимал. Вот. И тогда я не закупил какое-то рекордное количество битка, которое позволило мне безбедно жить всю оставшуюся жизнь. Вот. Но тогда было первое касание, да, и, конечно, сложился интерес в целом к этой сфере, да. То есть как раз вот с тех пор я, наверное, начал следить и присматриваться к индустрии. Да, то есть с трейдером я не стал. Вот, собственно, пошел работать в традиционные финансы, и вот, наверное, уже тогда, году в 16-м, начал что-то покупать, да, биткоин, потом там что-то в 17-м, мне кажется, в 18-м случился ICO Binance, тогда что-то BNB покупал тоже по 20 баксов, что-то типа того. Вот, это вот что-то такое было.
Ну, это была такая спекулятивный интерес.
Да, да, конечно. Ну, я думаю, тогда не очень у многих был такой... Как это сказать, прям точное знание, что это все так сильно выстрелит и превратится в огромную многомиллиардную индустрию.
А сейчас ты торгуешь вообще или не особо?
Сейчас я не торгую, вот, но там какой-то портфель альткоинов собираю потихоньку.
Ну, то есть у тебя такая buy and hold,
да, да,
стратегия, да, как-то такая долгосрочная.
Слушай,
у тебя есть сейчас просто в Binance, там, для тех, кто не знает, я могу это сказать, чтобы там были ограничения на трейдинг, то есть ты мог торговать раз на 90 дней, по-моему, в общем, мог купить,
да,
ну, в любой момент любую крипту, но продавать там свою позицию мог там через 90 дней, иначе ты нарушал позицию компании. У вас вот эти вот правила и практики в новом месте работы сохранились?
Друзья, в то время как многие криптобиржи для пользователей из СНГ повышают комиссии, биржа OKX это не делает. И это, конечно, большой респект им и спасибо. А на бирже OKX, помимо всего прочего, очень удобное пользовательское приложение. И, конечно, вас не оставили без мира Web3, без мира DeFi. На OKX отличный раздел Web3, который вы можете проверить прямо сейчас, пройдя по ссылке в описании. И, более того, претендовать на ряд подарков, призов и разных классных штук, включая мерч, который я разыграю среди тех, кто зарегистрируется по моей ссылке. Еще раз, дерзайте, идите в OKX и наслаждайтесь классным криптоопытом.
Слушай, ну какие-то практики мы вводим, потому что это все равно, да, я думаю, плохо, когда люди отвлекаются на торговлю, особенно если они торгуют там деривативами вместо того, чтобы, да, собственно, делать свою работу. Даже не в том плане, что, да, не тратить на это время, в том плане, что если они там теряют деньги, это сильно бьет по их эмоциональному и рабочему состоянию.
Мы знаем одного коллегу нашего с тобой бывшего, который тоже переживал по этому поводу.
Да, да, да. Привет. То есть, так, такие истории не всегда хорошо заканчиваются. Вот, поэтому, ну, у нас конкретно как бы таких политик прям прописанных нет, да, что ты, если будешь торговать, тебя уволят. А, вот, ну, естественно, там, мы никому не рекомендуем. Я лично не торгую, наверное, по той простой причине, что мне кажется, чтобы делать это эффективно и успешно, ты должен в этом прям 24/7 вариться, да, следить за всеми новостями, следить за индикаторами, вот это вот гадание по графикам, прочая история. А, вот, ну, я, наверное, не такой человек, да, мне спокойнее, если я там что-то куплю и держу. Вот. И мне кажется, долгосрочно это все равно всегда выигрышная история. Мне кажется, это еще осталось во мне, знаешь, после того, как я работал в традиционных финансах, в IPF-ах. Отличный инструмент для розничных инвесторов, да, купил, держишь 3 года, тебе еще налоговый вычет дают.
Да. Слушай, ну вот это выгодно, вернее, это безопасно для тебя, как человека, который там занимается каждый день менеджментом там большого количества людей, там ты говорил, около 100 человек, условно говоря, работает в целом на площадке, mm-hmm. в России, СНГ работает там около 15-20, да, людей. А какой портрет тех людей, которые вот активно торгуют? Все-таки сейчас это люди с достаточно высоким риск-профилем. Насколько больше профессионалов среди них находится? И какая целевая аудитория у комикса в этом смысле? Mm-hmm.
Слушай, ну я думаю, целевая аудитория комикса ничем не отличается там, от целевой аудитории других бирж, да, как ты сказал.
Ты, кстати, тебя обижает? Я просто как-то, ну, говорю комикс, да? Комикс. Типа, знаешь, как в таком американском... Если нужно говорить лучше комикс...
Да, слушай, up to you. Это как Binance и Binance, okay. да, как бы кто-то говорит так, кто-то так, я вот всегда говорил Binance, и меня это тоже не парило, даже когда Хорошо. Я в Binance работал, поэтому, ну, здесь вообще COMEX, Community Exchange, собственно.
Okay. От этого
происхождение названия, да, 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 вот, ну...
Вернемся к целевой аудитории, кто вот активно действительно торгует, кто эти люди, более молодые, опытные, меняется ли портрет этих людей со временем, как ты считаешь по своим наблюдениям?
Смотри, ну... Насчет смены портфеля людей, наверное, самое большое как бы, наблюдение, которое было лично у меня в последние годы, да, особенно как человек, который тогда занимался маркетингом, это приход большего количества, наверное, женской аудитории в крипту. Вот, то есть реально становится там больше и в различных проектах девушек, женщин и трейдеров в том числе, да. То есть здесь уже, наверное, этот баланс выравнивается, потому что если там, вспомнить сколько-то лет назад, в основном, конечно, везде были одни мужики. Вот.
Протоптали уже они тропу для нашего любимого слабого пола.
Да, да, прекрасного пола, да. И, конечно, теперь с распростертыми объятиями встречаем. Вот. А относительно, ну, такого общего профиля, да, ну, наверное, это все еще там на 60-65% мужчины. Причем мужчины там, наверное, до 35 лет, если говорить о том, кто прям торгует активно, вот, естественно, склонны к риску, естественно, интересующиеся там финансовыми технологиями, блокчейном, крипто и инвестициями. Вот, как-то, если так очень обобщенно, то так, вот.
Слушай, ну сейчас мало времени, наверное, прошло в целом жизни деятельности комикс. Комекс, извините, пожалуйста. Но в целом, наверное, опять-таки по опыту Binance, рынок сильно влияет на активность трейдеров, но вы как-то в очень успешное время, в успешное русло забежали. И кажется, что такой предпосылки булл-маркета в целом, да, есть. И там, я не знаю, весь шум вокруг ETF-ов. Mm-hmm. Теперь там в апреле будет шум Халвинг. Вокруг халвинга. В целом, это чувствительная тема? То есть насколько рынок коррелирует с активностью трейдеров на бирже?
Да, конечно, рынок напрямую коррелирует, да, когда у тебя... Если возьмем, да, в сравнении одной недели и другой торговой, если в одну неделю происходит там один день какого-то большого спайка, то там объемы у тебя могут быть, не знаю, там процентов на 30-40 выше, чем в предыдущей неделе. Может быть, еще больше.
Uh-huh.
Вот, естественно, это влияет очень сильно. И поэтому, собственно, хорошо, что мы сейчас вроде как успеваем в ногу с развитием рынка к булл-маркету. Собственно, у нас сейчас главная цель — это там залистить как можно больше пар на споте на фьючах, да, доработать торговые продукты как раз к старту уже полноценного булл-маркета. чтобы люди могли там, полностью торговать без каких-либо проблем, и у них были большинство интересных им монет.
Круто. Как ты считаешь, вот Россия, мы проговорили о том, что она там первое место у Bybit, например, занимает. Очевидно, наверное, что у Comex на данный момент занимает первое место. А почему так крипта в России популярна? То есть, наверное, там из базовых вещей, конечно, большое население, какое-то есть количество ресурсов, да, у этого населения. Да. И ты знаешь, вот мы поговорили о том, что все-таки американцы, европейцы так или иначе некоторое давление на там большие площадки будут иметь. Вы этого стараетесь избежать, потому что вы на европейские, на центральноевропейские mm-hmm. рынки и на американские рынки не смотрите, да? Как ты оцениваешь? Просто много новостей, много шума относительно того, что в России кто-то собирается что-то делать. То есть там, я не знаю, Санкт-Петербургская биржа, что-то там МВБ, цифровые активы какие-то, да, вот эта вся движуха идет. Ну и было бы, наверное, тоже разумно предположить, что все видят какой-то прям большой кусок. Были попытки очень, на самом деле, там, еще с 2017 года, да. Как-то очень вялые, да, как называлась биржа, которая... существовала российская, вот именно российская, которая после там, начала специальной военной операции как-то разделилась на российскую, нероссийскую.
Такая из четырех букв синенькая, Эксмо.
Да, да, да. Вот они как-то были куда-то пропали, но как будто бы ничего больше особо и нет, и как будто бы это должно вот-вот вылупиться из чудесного крипто-яйца.
Да, это вот, если просуммировать все твои вопросы, которые ты сейчас задал в этом монологе в один, да, то вырисовывается интересный парадокс, наверное, российского рынка, да, то есть почему, как бы, Россия такой большой рынок для крипто? Мне кажется, потому что в целом финтех в России очень сильно развит, и люди привыкли к каким-то современным финансовым продуктам. Поэтому им было проще адаптироваться, да, к приходу крипты, пользоваться биржами. Вот. И более того, они даже на это смотрят, так, знаешь, типа немножко фи, потому что как бы они привыкли, что у тебя есть какие-то Тинькофф инвестиции, прочие брокера.
Гиперудобные.
Да, да, которые сделаны супер классно, супер просто и работают идеально. Да, и все эти китайские биржи периодически работают. Дай бог, что работают.
Да.
Да, вот. Поэтому сложился такой рынок большой, да, но есть с другой стороны, казалось бы, да, один из самых топовых финтехов в мире, но почему-то своей какой-то локальной биржи нет. Почему? Ну, я думаю, потому что все-таки, наверное, там, у нас нет все еще какого-то регулирования и понимания, куда регулирование, которое возникнет, может прийти.
Uh-huh.
Поэтому там все наши финтехи, они вроде как очень хотят, да, как ты сказал, многие хотят зайти на этот рынок. И более того, я вижу, что там у многих уже, в принципе, есть понимание того, как это все устроено, как такие проекты можно развивать, продвигать и там наращивать объемы. Вот. Но мне кажется, проблема в том, что пока что нет понимания того, к чему может прийти наше регулирование, и, соответственно, тебе надо вложить огромные ресурсы в то, чтобы это построить, и ты не знаешь, что пока ты это построишь, возможно, уже не надо было это строить. Вот. И, возможно, поэтому нет нашей какой-то местной биржи.
Но параллельно в регионе регулируемых юрисдикций становится все больше, да? То есть Казахстан, Кыргызстан,
Беларусь.
Грузия, ну да, она вот рядышком с СНГ всегда как-то была. И, казалось бы, там российские предприниматели, они могут в ту сторону посмотреть, да, ну, не знаю, слухи, да не слухи про Московскую, про Санкт-Петербургскую биржу, что она где-то вот будет приземляться в одной из СНГ регионов и оказывать услуги россиянам, например, там по фиатному гейту или еще какие-то вещи. И другие, на самом деле, там системообразующие игроки как бы в эту сторону, так сказать, смотрят, да. Появится, на твой взгляд, что-то российское в какой-то в удобоваримой конструкции или нет? Кажется, что сейчас же Центральный банк, учитывая необходимость компаний и предприятий вести внешнеэкономическую деятельность, а в этой деятельности сейчас зачастую криптовалютная индустрия помогает, да, разным предприятиям и бизнесам существовать, не знаю, закупать запчасти для какой-нибудь техники, да, или там, я не знаю, ткани и пуговицы для каких-нибудь ателье, там, да, или пошива любой одежды, там, профессиональный
ритейл. Да, банально даже станки привозить для
производства. Да, и вот кажется, что должно это, может быть, смягчить как-то отношение Что думаешь об этом?
Должно, да. Но тут видишь, с одной стороны, как бы наш ЦБ разрешил компаниям проводить эти внешнеэкономические сделки за криптовалюту, но с другой стороны, владеть этой криптовалютой на территории России он не разрешил, да, и тоже наши компании столкнулись с таким...
Для предприятий, да?
Да. Ну, что ты как бы... Ну, и ты купить тоже, по сути, в России, да, как предприятие, компания, юрлицо не можешь.
Это... Тебе не запрещено, но просто банки это не поддерживают.
Ну, просто как бы ты... Да, не можешь. Вот, соответственно, как бы мы знаем, уже есть решение, да, которое позволяет это делать там через ряд, собственно, наших СНГ стран, да, через Киргизстан, через Беларусь. В общем-то, так сейчас и с этим справляются. Соответственно, наверное, следующим большим шагом со стороны там, нашего регулятора может быть то, что позволить бы какую-то нормальную инфраструктуру сделать для хотя бы корпоратов, это уже будет большой рынок. Да, то есть там, там были новости, что Сбербанк ищет специалиста.
Да,
вот, как раз под это направление, возможно, они что-то знают. Вот, и может быть, что-то будет.
Я Сбербанку написал, моим коллегам в Сбербанке, я говорю, слушай, а что за хайп? Мне уже прислали 30 раз это сообщение. Володь, посмотри.
Может, мне тоже надо?
Да, может быть, мне тоже типа надо. Он говорит, слушай, это висит 3 недели уже до этого дня. Просто кто-то заметил из там телеграм-каналов и всю эту историю там.
Ну, я думаю, они получили много откликов.
Скорее всего, 100%. Ну, то есть, ты считаешь, что вроде бы должно, но непонятно, будет ли, да? Так можно вообще регулирование удобоваримое в Российской Федерации?
Да. Вот это какой-то такой текущий статус, причем даже на уровне слухов, честно говоря, я особо пока ничего внятного не слышал.
Хотел бы вернуться к твоим дням прекрасным в Binance, когда ты много по маркетингу крутых компаний делал. В принципе, можно сказать, наверное, с уверенностью, что ты NFT-историю, которая началась в июле, по-моему, да, или когда, ну, в общем, летом, по-моему, да.
Слушай, ну это было в начале лета, да, 21-го года, наверное, да. Нет, или 22-го.
Нет, ну не 22-го. Мне кажется, точно, потому что еще до моего прихода...
Значит, 21-го, да. Как раз тогда мы запустили NFT Marketplace.
Да. И нужно было это мощно в России раскачать. Ну, да. На территории СНГ раскачать.
Да, собственно, я вот в эту тему вписался, сказал, что давайте я эту историю раскачаю, и получилось, как мы видим.
Был Эрмитаж. Руки вверх. Была девушка, которую нельзя называть, иначе придется плашку делать.
Разные части ее тела.
Да, разные части тела. Она тогда еще любила, да, с телом взаимодействовать.
Да, уже тогда.
Не называем ее, но все понимаем, о чьей голой вечеринке идет речь.
Да, был ряд крутых художников, да, если чуть абстрагироваться от мейнстрима, ну, был ряд классных художников из классического арта, из диджитал-арта, да, Миша Мост, Покрас Лампас, да, и другие. А я лично там замордил, мне кажется, порядка, если просто говорить про регулярные какие-то истории, порядка 200 диджитал-художников я на наш маркетплейс забордил, помимо всех этих проектов. Вот. А так еще, да, много чего было. Там КХЛ, какие-то истории с Little Big мы делали.
Это было клево, да. Ну, а вот NFT-история, какое будущее у технологии? То есть мы все понимаем, что технология как бы с нами, а флиппинг картинок за 3 дня заработать X10 уже, наверное, не очень.
Уже не очень. Более того, уже
даже... И будете у вас, кстати, на Комексе marketplace? Или сейчас уже нет никакого в этом, ты считаешь, смысла, что-то по-другому надо делать?
Слушай, это интересный топик, да, потому что сейчас даже и там блючипы все, в общем-то, сильно упали.
Расшифровываем всякие криптопанки, обезьяны,
обезьяны. Да, и прочие, вот. И здесь, если говорить про будущее технологии, то, конечно, наверное, второй рассвет будет с рассветом GameFi. Рассвет GameFi будет, когда какие-то большие игровые паблишеры все-таки решатся создать какую-то полноценную большую AAA-игру, в которой будут там NFT-технологии. И тогда, я думаю, это уже потихоньку побрет, потому что сейчас как будто бы все замерли, смотрят друг на друга и ждут, когда кто-нибудь первый там рискнет сделать что-то прям полноценно большое, да, и это при этом преуспеет как проект. Вот. Относительно нас, NFT, ну, пока что у нас это в планах нет. У нас есть ряд коллег, которые там, у них есть хороший опыт в построении там NFT различных площадок. Но тоже вопрос, да, какой будет у тебя формат этой площадки, да, и почему она должна будет быть вообще, потому что маркетплейсов сейчас много, у всех объем там не очень, ну, может быть, только вот BRC в последнее время там шумели, но тоже вопрос к технологии и ее нужности остается.
Согласен. Ну вот когда ты работал с медийными людьми, с инфлюенсерами, с селебрити и с организациями с большими, что было самого сложного? Были какие-то классные, интересные такие кейсы, которыми мог бы ты поделиться?
Угу. Самым сложным, наверное, было... Мы сейчас говорим в разрезе NFT или...
Да, ну, я так понимаю, что в большей степени... Ну, хотя нет, в принципе, можем поговорить даже про рекламные кампании, которые мы с тобой вместе, так сказать, в одно время менеджерили. У нас да. был и там Моргенштерн.
Слушай, наверное, самое сложное было внутри убедить там всех членов нашей команды, что нам это нужно делать. Потому что подход Binance все-таки, он же всегда был про какой-то перформанс. И там бренд не сильно чествовали, да. И казалось бы, Binance как лидер рынка должен больше всех вкладывать в маркетинг, да. Это там прописные законы. Вот, но... Как бы,
это было не так.
Это было не так. Это было очень сложно. Вот, и всегда, если ты хочешь что-то сделать большое с каким-то крупным бюджетом, тебе нужно там пройти 10 кругов ада, всех убедить, что это надо, взять свою личную ответственность, а потом еще всем объяснять, почему это действительно было успешной кампанией, если это действительно было так. Вот, наверное, самое сложное было это, потому что...
То есть ходить в баню или пить до 5 утра с какими-то художниками или музыкантами не приходилось?
Слушай, ну, в бане не приходилось, пить приходилось, но как бы пить не так тяжело.
Это не так тяжело
не
было.
Не так тяжело,
ты,
да.
Ты
да,
в этом
да.
смысле имел ресурс.
Да, то есть из хорошего, ну, на нашем рынке, по крайней мере, всем было супер интересно, если говорить про там под внешних каких-то, внешних компаний, да, селебов, прочих инфлюенсеров, всем было супер интересно позвонить с криптой, потому что особенно это был там какой-то, ну, 21-й год еще было понятно, да, там, все было окей, 22-й год все было уже не окей, вот, но все еще как бы рынок только там нашумел, все были такие заряженные, да, и ты приходишь к кому-нибудь с идеей NFT, там тебе накидывают, а давай сделаем там то-то, то-то, вот как было с руки вверх, собственно, да, с Warner'ом. И там прочими. И там люди креативят, ты сидишь такой, вау, реально прикольно. Вот. То есть это было, да, плюс там с Моргенштерном, не знаю, у нас вообще все гладко прошло, мне кажется.
Ну, неплохие результаты.
Да, да, были неплохие результаты, и он выложился тоже. Я, честно говоря, даже не ожидал, что
я
он
тоже,
там
да,
постарается.
Он молодец в этом смысле.
Да, 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 то есть это прям реально кайф, что человек не просто там делает на отвали, да, что-то заворачивается, лезет на пальму или что-то еще, вот. То есть, не знаю, мне кажется, внешних челленджей особо не было, они были все у нас внутренние.
Слушай, ну вот эта магия бренда Binance, mm-hmm. когда все хотят у тебя работать, все хотят тебе чего-то продать, все хотят у тебя что-то спросить, все хотят к тебе прийти и с тобой о чем-то поболтать, тебе ее сейчас в рабочем смысле, не в личном, потому что вот Binance, у тебя шильдик, и как бы, да, такой, да, конечно, там, 1000 человек на митапе, пожалуйста, вот они здесь.
Да, что угодно.
Тебе сейчас в рабочем плане не хватает вот этой вот бренда awareness истории для разных всяких штук в Comex? Понятно, что Comex тоже достаточно сильно прозвучал и прорезонировал в плане там того, что криптоны знают бренд достаточно высокий. Вот мы сейчас с тобой там за эфиром общались с моим товарищем, он, например, не знал, да, он из киноиндустрии, он, например, не знал. То есть, тебе вот этой магии не хватает или уже как бы эта магия так начинает прилипать потихонечку.
Слушай, здесь я смотрю на это чуть по-другому, да, то есть тут немножко другие задачи. То есть если в Binance был такой жесткий перформанс-подход, и тебе нужно было там просто искать, откуда еще притащить трафик, да, и при этом тебя все знают, там все классно, у тебя есть большой бренд, то здесь, конечно, немножко другая история. Тебе этот бренд надо создать и доверие заслужить. И это... со своей точки зрения, да, тоже очень интересная задача.
100%.
Да, то есть у тебя больше возможностей, и там, как бы, я бы даже не сказал, что мне чего-то не хватает. Я, наоборот, скорее чувствую себя гораздо более свободно, да, с развязанными руками, потому что Binance все-таки была мегакорпорацией, когда я в ней работал, и там был огромный бюрократический аппарат. И что-то сделать, ну, тебе реально нужно много приложить внутренних усилий.
Но при этом ты размещаешь вакансию, у тебя 200 откликов.
Конечно,
а при этом ты говоришь
сильно больше.
Да, в этом плане ты говоришь о том, что у тебя митап в Астане или в Бишкеке, и у тебя как бы послезавтра уже 1000 регистраций.
Да.
Ну, то есть этого пока нет, такой магии бренда, да, если правильно
сказать. Конечно,
но тебе нравится то, что тебе нужно эту магию создать.
Естественно, да.
Инструментами, какими-то будешь добираться. Ждать ли что-то там россиянам, каких-то прикольных коллабов, с чем к тебе или к твоей команде приходить, и как, кстати, приходить, то есть вот что ты готов, ты же губка, что ты готов сейчас?
Я готов сказать. Смотри, но сейчас, наверное, все-таки нам хочется закрепиться именно в категории крипто, то есть мы пока там осознанно не лезем куда-то в мейнстрим, вот, поэтому здесь хочется искать какую-то синергию с проектами. Ну, хотя бы, да, если это не прям крипто, то это на, ну, что-то типа там финтеха, инвестиции и прочего, да, либо это в основном, конечно, криптоинфлюенсеры. Вот то, что мы сделали с Пашей Криптоном зимой, мне кажется, было классно, да, то есть мы что-то подобного сейчас тоже будем искать. А вот если говорить все-таки про мейнстрим-категорию, ну, пока это чуть сложнее и чуть менее нужно с точки зрения эффективности там, вложения твоего бюджета, да, потому что все еще у нас есть там канал привлечения, о котором мы уже с тобой поговорили, да, а касательно бренда, ну, нам в первую очередь репутацию надо заработать перед криптонами, перед трейдерами, которые, собственно, в первую очередь будут пользоваться нашей платформой, это ядро любой криптобиржи. Вот, соответственно, здесь, ну, хочется нам быть, находиться в криптопространстве, поэтому мы, собственно, партнеримся с различными там медиа и инфлюенсерами именно в криптопространстве.
Куда? В форму обратной связи идти писать в основном?
Да, я не знаю. Ну, кто-то мне пишет в Телеграм, кто он есть. Можно писать на почту contact@comex.com, я ее читаю там регулярно.
Контакты можно найти в описании под этим видео.
Да. Будет ли там мой Телеграм вопрос, но...
Вопрос. Может быть, победителю нашего какого-нибудь розыгрыша сейчас придумаем. Если видео, как любит говорить создатель шоу Плюшки, наберет 500 миллионов лайков... Так что, в общем, никому не дадим.
Да.
Только если Антон сам захочет. Хорошо. Понятно, интересно. Представим, что у тебя вообще неограниченное количество ресурсов, да, там и денежных, и совершенно любых творческих. Нет акционеров над тобой, да, владельцев площадки. Вот биржа мечты, самая лучшая как бы криптобиржа, потому что сейчас вот опять-таки мы много обсуждали с тобой сегодня, что многие похожи друг на друга, у всех есть там маржиналка, есть не маржиналка, у кого-то есть DEX, все свои там веб-3 кошельки пооткрывали. Какую биржу бы ты строил? Вот, что бы там точно было, что бы тебе не хватило? Гипотетическая такая фантазия.
Слушай, гипотетически я бы попробовал, наверное, ну вот если взять, да, что-то там, эксперименты какие-то, да, то в первую очередь, наверное, попробовал бы поэкспериментировать с бизнес-моделью. То есть как все работают в бирже сейчас, да, все чаржат комиссию, и эту комиссию разными способами для пользователя там снижают, да, будь то там какие-то VIP-левелы или там прочие, да, штуки, которые там позволяют тоже снизить там, типа комиссии за использование BNB на Binance или какой-то другой там валюты на других биржах. Вот. Может быть, стоит попробовать какую-то историю там с фиксированной подпиской небольшой, потому что все равно, если взять общую когорту пользователей биржи, ну, не очень многие генерят тебе большой ревенью. Да, большинство это все-таки какие-то пассивные истории buy and hold, тоже то, о чем мы с тобой говорили, да, не очень много людей прям реально торгуют. Вот, то есть...
Подписочная модель.
Например, ну, есть еще разные, да, но это то, что первое приходит в голову. Относительно продуктов...
Люди, кстати, к подписочной модели в целом в цифровых продуктах уже привыкли, да, там есть
да.
YouTube, Telegram, там все что угодно.
Музыка.
Музыка, да.
Вот, поэтому, возможно, да, там надо, конечно, очевидно считать и сходится, не сходится, да, но как будто бы что-то, что может в теории работать. Вот, относительно продуктов, да, я думаю, тут весь стандартный набор, он... как бы уже придуман, и сложно выявить что-то там прям кардинально новое, да, то есть вот во времена Binance у меня была классная идея с этим Soulbound токеном, который они выпускали, да, я предлагал это сделать что-то типа, как вот был проект OG Crystals, не знаю, если ты в NFT теме погружен, да, что они там в зависимости от того, какие у тебя NFT-шки есть на кошельке, они меняли свой вид, и там метаданные эти хранили.
Динамические NFT.
Да, да, динамические NFT, все верно. И вот, собственно, тогда же с этими же ребятами я обсуждал это, коротко, да, но там внутри Binance проект я пропушить не смог, да, у меня была идея, что в зависимости от того, как ты там взаимодействуешь с биржей, какими продуктами пользуешься, на какой объем торгуешь, у тебя тоже там какая-нибудь есть динамическая NFT, которая там меняется, хранит эту метаданную, ты можешь как ачивку там всем показывать, да, особенно это там для многих инфлюенсеров каких-то, да, и чуваков с сигналами было бы, мне кажется, актуально, да, чтобы они могли это прям показывать. Как
вот, у него как... зеленый попугай, конечно, он уже больше 5 лет как там, валидация... и больше миллион, да, трейдов,
да,
там,
да. Более, да? Миллион успешных трейдов, как валидацию, да, твоего, как, ну, трекер, proof of track record такой.
Куда ты идешь, у тебя красная рысь, да, там?
Типа. А, вот типа того, да, да, ну, как бы, визуально может быть что угодно, понятно, да, но концептуально прикольный продукт, которого нет. А, вот.
Хорошая тема, кстати, ребята, вот наши знакомые из Zerion, из кошелька тоже экспериментировали, называлось у них там Zerion DNA, ну,
да, да, да,
вот, и DGEN Score, да, когда тоже у тебя есть там твой профиль, условно говоря, который показывает все твои в одной сети или между сетями ачивки, да, условно говоря?
Да, и да, да. Вот, вот, вот это такая тема, и такое я предлагал сделать именно внутри, ну, либо просто Binance, либо внутри там Binance Smart Chain, да, чтобы там больше проектов вовлечь, PancakeSwap и прочее. Вот. Но не получилось. Вот. Но в целом какую-то такую историю...
Это твой паспорт фактически со всеми ризами разных паспортов.
Если это чуть там на высший уровень выйти, да, то это, по сути, ну, своего рода какая-то геймификация твоего общего опыта взаимодействия с платформой.
Uh-huh.
А, да, ну, вот что-то такое я бы тоже добавил, потому что сейчас геймификации, конечно, на биржах не хватает, и мне кажется, эта тема такая, особенно для современного поколения, потому что, очевидно, в крипту будут приходить молодые люди, для них это будет супер.
А что бы это могло быть? Ну, то есть сейчас даже в Инстаграм и в Фейсбуке, оказывается, добавили геймификацию, я не знаю, но она очень у них спрятана. То есть если там зайдешь в настройки, у тебя есть там что, типа, я не знаю, там... 5 дней подряд выкладывал Reels, да, там, значит, я не знаю, больше 100 постов, и вот это где-то спрятано, но...
Потом скроллил ленту 10 минут и перестал.
Да, да. Что это мог, с точки зрения бирж могло бы быть?
Слушай, ну вот какие-то схожие истории, да, то есть там, я не знаю, совершал...
Рейджики, да, разные.
Да, да, то есть это формат ачивок, да, ачивментс из разных игр, как много примеров, да, где они есть реализованы, плюс это могут быть какие-то там daily, weekly, monthly таски, которые там с одной стороны, там, повышают вовлечение пользователя, да, для тебя, как для биржи, растут метрики. А, ну, кому-то интересно. Плюс ты там за выполнение этих задач можешь давать какие-то ваучеры, давать там тоже понижение скидки, давать что-то еще. Ну, в смысле, понижение комиссии, имею в виду, конечно.
Угу.
А, вот, в таком формате это может быть, почему нет.
Угу. Геймификация, динамический твой профиль, вот такие, такой экспериментальный.
И я бы добавлял социальные функции. Ну, вот это, кстати, я думаю, то, что мы...
Тинькофф Пульс?
А-ля, да. То, что мы будем, наверное, тоже отчасти делать в комикс, да, когда у нас дойдут руки, это что-то типа Тинькофф Пульс, как вариант, да, для разных тикеров. У тебя может быть там ньюсфид плюс фидбэк юзеры в комменты, вот. А, плюс, знаешь, на TradingView есть секция с аналитикой пользователей.
Да.
Словно, ты можешь там выложить график, там нарисовать какие-то индикаторы, да, отдать комменты, и там люди комментят, пишут, тоже пользуются. Вот такую штуку я бы тоже добавил на биржу.
Угу.
А, мне кажется, где-то, наверное, это есть, так что в таком плюс-минус виде я не видел. Ну вот Binance ввели тоже а-ля свой...
Binance Fit.
Binance Fit, да.
Или Binance Square, как-то они там...
Ну, там оно одно из другого вытекает.
Да, 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 да.
Вот. Я, насколько знаю, вроде как пользуется популярностью. Людям нравится тоже. То есть, как бы, биржи когда-то ушли от социальной составляющей, да, вот когда мы с тобой говорили, что там в 16-15 году были вот эти чатики на графиках, где люди ширили всякие там щитки, памп-н-дампы и прочее. Вот. Они от этого ушли, и как будто бы все замерло на фоне только Telegram-комьюнити, и все. И как будто бы можно это просто все вшить в интерфейс биржи, чтобы это было более бесшовно.
Слушай, где ты хочешь оказаться, чтобы понять, что ты, ну, гиперуспешен там в рамках своей карьеры там и так далее? Это может быть, это может касаться рамок комикса, например, а также там за пределы переходить, да? То есть, условно говоря, вот какая твоя... Видишь ли ты какую-то цель, такую точку, где ты скажешь, слушай, ну, реально, вот я молодец, я прям вот доволен собой. Или она уже сейчас, может быть, у тебя есть?
Слушай, ну, если там посмотреть на мой карьерный путь, я так или иначе, как бы, да, тоже уже довольно неплохой преодолел, да, и в какой-то степени там преуспел. Ну, конечно...
Сколько это... тебе сейчас лет?
Мне сейчас 29.
Неплохо.
30 будет в этом году.
Это круто.
Большая дата, да. Вот. Но, наверное, мне бы хотелось оказаться в точке, где я понимаю, что я управляю продуктом, который не сконцентрирован на какой-то одной стране, да, но глобальный. И когда у тебя есть там сколько-то миллионов пользователей, и ты понимаешь, что как бы судьба этого продукта не зависит от какого-то конкретного рынка или от решения какого-то конкретного регулятора. Вот, это, наверное, точка, к которой хотелось бы прийти.
Ты хочешь жить мечтой, да?
В рамках криптовалюты, да, скажем так. Но кто знает, да, как мы то, что вы обсуждали, что ты за свою жизнь пробуешь там 10 разных профессий, особенно в нашей индустрии, ты не знаешь, что это будет через полгода. 100%. Поэтому какого-то такого долгосрочного прогнозирования я, конечно, для себя лично не строю. Ну, я так уже привык жить, мне с этим комфортно. Потому что даже вот в то время, как я работал в Binance, вроде как у меня была там конкретно понятная должность, понятные обязанности, но я там каждый квартал занимался совершенно разными вообще вещами, да, порой никак друг с другом не соприкасающимися даже. Поэтому в таком формате мне жить комфортно.
У вас сейчас открыты какие-то позиции? Вы кого-то ищете в команду?
Мы ищем GM на Латинскую Америку. Да, сейчас у нас была открыта позиция на compliance. Мы сделали оффер, возможно, мы эту позицию сейчас закроем. Может быть, нет. Посмотрим, как дело, да,
пройдет. Ну, вакансия у вас на сайте есть или где-то, или в HeadHunter?
Да, мы выкладываем, да, в LinkedIn есть. Вот, ну и, соответственно, по-моему, с сайта тоже как-то можно попасть. Uh-huh. Вот, ну и периодически открываем на CS, естественно, мы масштабируем CS-команду.
Customer support, служба поддержки.
Да, спасибо за развитие.
Нужно ли, кстати, сейчас английский язык хорошо знать?
Да, конечно, нужно.
Окей. Чтобы с международной командой общаться?
Естественно, чтобы общаться с международной командой и чтобы общаться с иностранными клиентами.
Окей.
Вот. Ну, собственно, как-то так. Пока других позиций нет.
Хорошо. У меня, знаешь, вопрос такой. Кажется, что весь путь, ну, по крайней мере, мой в крипте, он был наполнен такими главными тезисами, главными направлениями, как это все происходило. То есть, условно говоря, когда я активно начал заниматься криптоиндустрией, там, 2016-17 год, это было время ICO-шек, да? То есть крипта показала нам возможность, что сейчас любой человек может сделать свой продукт, привлечь фандрейзинг, поэтому было очень много плохих проектов, было много хороших. Binance в 2017 году, например, делал свое ICO. В общем, показало такую демократизацию, которая приносит на рынок криптоиндустрии, блокчейн-технологии и криптовалюты как способ фондирования проектов, да. Потом там 18-19 год начались как раз, начали появляться активно всякие разные свапалки, дексы, и все вокруг децентрализованных, да, вот...
Фармилки.
Фармилки. В общем, начали появляться, и такие дексы уже живые начали функционировать, набирать пользователей. Потом, очевидно, был, там, может быть, что-то между этим было, но, очевидно, был всплеск вокруг NFT. Там, 20-22 год, да? Ну, 20-21 самое основное было. Как раз появлялись истории и расцветали OpenSea, Binance NFT Marketplace, и там Rarible, ну, в общем, куча разных продуктов, всяких коллекций, всего остального. Куча людей заработала много денег, какое-то количество людей потеряло эти деньги. Но, тем не менее, ну, приобрели замечательные арт-писы, да?
Да, вечные.
Да. И сейчас, ты знаешь, наверное, есть ряд предположений, да, как, какой тезис может занять место, вот, если цикл будет. Ну, какой-то будет, непонятно, да, бычий или медвежий. Надеемся, что все-таки бычий цикл. Какой будет цикл в 2024-2025 году? Из моих предположений, ты можешь с ними согласиться или нет, либо предложить свои, да. Ну, то есть есть история, например, то, что ты уже упомянул с GameFi, как будто бы разговор еще не закончен, как бы AAA-игр нет, нам их всех обещали, что они появятся. Их пока нет, но GameFi не умер, и кажется, там может появиться какая-то новая волна. Есть история вокруг экосистемы биткоина в целом, да, как бы всякие BRC, там темы, и Ordinals, и все вот остальные вещи, которые, да, там как-то происходят. Говорят, что хватит захламлять биткоин-сети, биткоин, золото не трожьте, хватит там рисовать всякие свои сережки новомодные панковские, условно, да. Но, тем не менее, много много технических делается вещей. Есть история про там SocialFi, условно говоря, то, что делает там Дебанк, например, Фронтех там и так далее, да, кажется, что вот такие механики социализации ончейн там должны как-то, или рядом с ончейном должны появляться. Это мои предположения, извини, что занял твой эфир, все-таки сегодня твой эфир, поэтому видишь ли ты какой-то тезис уже, который прям ярко сформировался, и он сейчас вот, или сейчас вот из этого что-то слепится?
Ну вот, мне кажется, что-то слепится, потому что то, что ты упомянул, как бы к этому предпосылке, да, фундамент есть. Но что конкретно выстрелит, да, условно, если появятся какие-то AAA игры, да, выстрелит NFT. Плюс, судя по тому, как вообще куда двигается регуляция, я думаю, что DeFi тоже будет развиваться отлично в ближайшие годы. Да, потому что, ну, как мы видим, рынки везде зажимают. Стоит предположить, что там больше капиталов будет направлено в DeFi. Да, то есть это DEX-ы, это какие-то свапалки и прочее. То есть я вот сильно верю в DeFi, потому что мне кажется, это то, что будет всегда жить. Потому что все равно какой-то сегмент у тебя будет криптоанархистов, которые вообще ни во что не верят. Да, и говорят, что нам эти ваши KYC не нужны. Вот. Ну и плюс, как бы, общая когорта криптонов будет потихоньку развиваться и будет начинать переходить с централизованных бирж на там DeFi продукты, потому что они тебе позволяют там больше гибкости, да, хранение, нон-кастодиальное хранение активов и прочее. Вот.
Social... Тяжелое пока еще для массового.
Конечно, неподъемное. Для массы абсолютно неподъемное. Газ?
Что это? Я знаю.
Да, все эти сети, газ и прочее. Ну, конечно, в том виде, в котором это есть сейчас, наверное, для массового сегмента это недоступно. Да, но если там, ну, уже есть вся история с абстракцией и там прочим, да, кошельки упрощают там взаимодействие с различными чейнами, предлагают платить газ, там, в теории, да, могут платить в своем токене, если у кошелька есть токен, а они там этот газ компенсируют каким-то образом. Вот, SocialFi, мне нравится, что происходит, но большой вопрос в том, будет ли там много людей, то есть соцсети чем привлекательны? Тем, что там сидят все, кого ты знаешь. Да, почему мы все общаемся в Телеграме? Потому что просто все в Телеграме. Так исторически сложилось. Вот. А нужны будут ли эти сети, когда у тебя там, ну, ими пользуются, там, сколько-то криптонов, которых ты знаешь, но весь остальной внешний мир, да, с которым ты тоже общаешься. Ты же не только общаешься там с криптофанатиками. Вот. Но... А их там не будет. И, ну, как будто бы такой очень узкий кейс получается и не выстрелит.
Ну, Дебанк очень узкий кейс сделал в том, что, как бы, мое мнение в том, что почему бы Дебанк выстрелил, что очень, люди очень любят хвастаться, ну, то есть в зависимости от лайков, комментариев и всего остального, а теперь появилась новая форма хвастовства, когда ты можешь сказать, сколько у тебя денег в подписке.
Да.
Да, и это круто, когда у тебя...
Ну, это хорошо.
На
еще.
Меня подписаны 200 миллионов долларов.
Да.
Делай вывод.
Но видишь, у них,
проект, или
у них в продукт задизайнено продвижение. То есть они же это сделали для инфлов, по сути.
Да.
Чтобы они зашилили, все пришли, подписались. Вот ты набрал юзербазу. Да, вопрос в том, просто куда им двигаться дальше. Ну, не знаю.
Да, извини, перебил тебя. Да. То есть SocialFi, ты считаешь, что интересно, но не очевидно, будет ли там большое количество людей.
Да. Ну, DeFi... точно, я думаю, будет расти, да, вопрос просто, в каком году это там придет к своему пику, да, но это такой тренд, который начался когда-то, и он стабильно растет. NFT мы обсудили, история с BRC и вот этой всей биткоин-экосистемой, тут есть разные мнения на рынке, я думаю, да, тоже с ними знаком, что кто-то говорит, класс, там, новые способы взаимодействия, да, новые пути для экосистемы, какие-то там Layer 2 уже появляются истории, вот, но кто-то говорит, да, биткоин — это цифровое золото, оставьте его в покое, пускай он сам по себе идеальный продукт.
Лежит Ленин, а лежит.
Да, ничего добавлять не нужно, да, ворошить его тоже не нужно. Вот, и, ну, конечно, попытки будут, я думаю, проекты будут строиться дальше. Вот вопрос в том, как это сильно все будет разгонять комиссию в сети биткоина и как много недовольных этого будет. Вот, а так, из каких-то больших нарративов, сложно сказать. Мне кажется, будут какие-то вот эти пересечения. Сейчас, как мы видим, многие централизованные биржи начали заигрывать с Web3 миром. Да, то есть, ну, все основные, там, крупнейшие, они так или иначе...
OKEX, Bybit, Binance.
Да, 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 они в это идут.
А вы, кстати?
Мы пока нет. Мы пока чисто централизованная биржа.
Но в бэклоге где-то есть там веб-3 строчка?
Где-то, может быть, под слоем пыли очень далеко. Вот, только если так. Ну вот, но как будто бы, собственно, биржи могут бы стать тем мостом, который построит продукт, который облегчит все это взаимодействие для обычных людей с рядом веб-3 продуктов. Вот, может быть, на фоне этого в конечном итоге родится какой-то нормальный Web3 Native продукт, который на интерфейсном уровне уже как бы позволит массовой аудитории со всем взаимодействовать. Вот. Это, мне кажется, интересно, что-то, что может произойти.
Хотелось бы тебе задать самые надоедливые вопросы, а вернее, чтобы ты их сам себе задал.
Опять про приложение спросишь?
Про приложение уже спросили, поэтому, если вы вдруг здесь оказались, отмотайте немножко назад. Я начну, а ты, может быть, потом сам на самые часто задаваемые вопросы там дашь какие-то ответы на те вопросы, которые ты посчитаешь нужным.
Давай.
Ну, мне, даже мне, хотя я к комиксу не имею никакого отношения, пишут про листинги и про все остальное. Рассматриваете ли вы проекты для листинга? Думаете ли вы о том, чтобы что-то, так сказать, локальное или узко-хайповое внутри там, нашего региона, я имею в виду СНГ, залистить или нет? То есть возможно ли это вообще в принципе?
Да, смотри, вопрос хороший, нам тоже много пишут. Но как бы здесь у нас есть понятная стратегия с листингом, которая делится на две части. Да? Первая часть, наша основная сейчас задача, это поддержать как можно больше проектов, уже залищенных на Binance. Почему? Потому что пользователи переходят, у них есть ряд активов. Да? И если мы проект не поддерживаем, получается, им этот актив нужно переносить либо на другую биржу, либо
да,
менять. Либо менять,
Pepe,
чего бы им не хотелось.
Pepe с Binance.
Хотя... Pepe у нас есть.
Все, тогда мы спокойны.
Да, да, да. Вот. Но, конечно, ряда других проектов нет, поэтому мы постараемся там порядка 80%, наверное, токенов, которые популярны, которые держат российские пользователи, поддержать с своей стороны. Это сейчас наша главная задача в плане листинга. Вот. Дальше, когда мы это осуществим, я надеюсь, что мы это осуществим там за месяц-два, мы начнем листить уже какие-то сторонние проекты. У нас уже формируется бэклог, есть ряд хороших, может быть, нишевых проектов, которые там особо не очень популярны, да, к нам пришли. Вот, соответственно, это у нас есть в планах, но пока что мы это отложили на потом, так как все ресурсы направлены, собственно, на листинг того уже, что есть на доткоме.
Угу. Какие еще частые вопросы задают, которые надоедают? Ну, то есть мы поговорили, и даже и прям не отвечая относительно владельцев комикс, да?
Да.
Про приложение мы поговорили с тобой, про листинг поговорили. А что еще? С чем часто приходят?
Смотри,
коммерческие предложения рекламные, маркетмейкинговые, что-то еще?
Смотри, многие вопросы относительно продуктов. Да, то есть для российских пользователей важно, чтобы на бирже был, например, майнинг и Earn. Вот, и...
Cloud майнинг, ты имеешь в виду?
Ну, там по-разному, да. Кто-то хочет традиционный майнинговый пул, да, кому-то там может быть cloud майнинг, вот. И здесь, наверное, пока что мы особо ничего не делаем в этом направлении, так как я уже говорил, мы сосредоточены именно на торговых продуктах. Относительно эорна, там, стейкинга и прочего, да, здесь это уже более реалистично нужно, и я думаю, что мы это... Ну, реализуем, может быть, во втором квартале этого года в каком-то виде, да, но здесь просто все будет зависеть от того, там, какой у нас будет баланс активов на площадке, да, потому что у тебя там одно цепляется за другое, ты не можешь там сделать earn без маржиналки или каких-то крипто-лоунс и прочего, да, потому что просто так формируется кэшфлоу earn продукта. Вот, ну, либо отдельно стейкинг, да, через там различные тулы, всем известные, как биржи это строят. Вот, это у нас тоже есть в планах, и про это очень часто спрашивают. Особенно учитывая, что, да, в российских реалиях тебе сложно получить какую-то адекватную доходность на доллар, например, да, но на USDT ты можешь на биржах стейкать, и там, ну, кто-то что-то процентов 5-6, мне кажется, сейчас разные площадки дают. Вот, и, в принципе, это хорошая доходность годовая на USDT.
Круто. Представим, что тебе 19 лет, ты Антон Торопцев, ты находишься в 2024 году, и у тебя кто-то из друзей, товарищей тебе рассказал про крипту, или как-то ты услышал, изучал, и в 2024 году сложно не услышать про крипту.
Да.
И ты очень хочешь в нее зайти. Вот. Вернее, перед тобой сидит такой, да, 19-летний Антон Торопцев. вот в этой камере, там, да. Например.
Ну, вот он.
Что ему нужно делать, чтобы начать зарабатывать в крипте? Как правильно ему действовать? С чего начать экспериментировать? Чего точно не делать? Вот твои рекомендации, прям можешь в камеру сказать, как новым, вновь прибывшим не оказаться, вернее, хомяками, но все-таки со своей шерстью, да?
Да.
Чтобы их не побрили. Как бы ты порекомендовал действовать? Может быть, куда-то идти, учиться, да. Делать и так далее.
Ну, прежде всего, я, наверное, порекомендовал все-таки погрузиться в сам процесс, да, попробовать на своей шкуре зарегистрироваться там, на любой централизованной бирже, завести какие-то деньги, которые не жалко, попробовать поторговать, чтобы просто понять, как устроена биржа, да, потому что, наверное, если ты хочешь зарабатывать в крипте, скорее всего, этот заработок будет на первое время, да, в разрезе попыток торговли, вот, а дальше может быть в каком-то там профессиональном развитии. Вот, соответственно, если ты не понимаешь, как это устроено, как минимум, банально даже самой простой централизованной бирже, сложно будет дальше двигаться. Вот. Второй момент — это понять, как устроено в целом DeFi, да, то есть on-chain транзакции, кошельки, сид-фразы, свапалки, вся эта история, да, можно прочитать книгу How to DeFi, отличный гайд тоже на это, если ты ничего не знаешь. Вот, это второй момент. Третий момент, наверное, если касается торговли, то там никогда не вкладывать больше денег, чем ты там можешь себе позволить потерять, потому что крипта — это все еще высокорисковый, высоковолатильный актив. И да, тут как бы есть люди, которые зарабатывают, но, к сожалению, реальность такова, что людей, которые теряют, гораздо больше. Да, я бы сказал, что где-то, наверное, 60 на 40, 65 на 35, вот какое-то такое соотношение. Вот. Ну, а дальше это, наверное, фокус, да, то есть даже если что-то не получается, продолжать это делать, и обязательно рано или поздно получится.
Спасибо, крутые рекомендации. Друзья, у меня в гостях был Антон Торопцев, главный человек в Комекс по региону СНГ, ну и по России в том числе. Если вам показался эфир интересным, вы знаете, что делать. Вам нужно поставить лайк этому видео. Нужно подписаться на канал для того, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и если у вас остались вопросы к Антону, напишите их в комментариях. Я уверен, он свое видео точно посмотрит. Ну хотя бы разочек, да?
Ну, я тебе просмотр накручу.
Нативно. Значит, будет рассылка на все, на все сотни тысяч людей. Вот, друзья, поэтому пишите в комментариях, что вы думаете обо всем, что произошло сегодня здесь. Антон, тебе огромное спасибо. Был рад.
Спасибо, что позвал.
Пообщаться. Всем пока.
Всем пока.